Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, еще раз вас приветствую.
Да, доброе утро.
Мы с вами в первой части программы начали обсуждать законодательство, которое посвящено интернет-компаниям и разного взаимодействия с государством, с пользователями. Я хотел в продолжение один вопрос просто задать. Нет ли каких-то инициатив, мыслей по работе, по разработке международного законодательства в этой сфере, ну, может быть, под эгидой ООН, например, потому что ведь Россия не единственное государство, которое с этим сталкивается.
Нет, и причина в следующем. Существует несколько, ну, я бы даже сказал, наверное, несовместимых концепций, как работать с теми же самыми персональными данными, и кому они на самом деле принадлежат. И вот есть люди, которые у нас в стране очень профессионально этим занимаются, думают об этом. В частности, Сбербанк, например, да, активно этим занимается. Пока мы не решим юридически этот вопрос, не выберем какую-то одну концепцию, да, ну, то есть, там, грубо говоря, их три, да, и особенно это важно с точки зрения развития там, искусственного интеллекта. И любых, как бы, программ, связанных с работой с искусственным интеллектом. Либо вы становитесь, ну, на так условно американскую концепцию и говорите, что все эти данные персональные принадлежат корпорациям, а в Америке близко к этому, да, как бы законодательство идет. Либо все это принадлежит гражданам. Мы, похоже, тут склоняемся к этой концепции, хотя, ну, вопрос, да, и это тогда достаточно проблемно с точки зрения развития искусственного интеллекта, потребуется большое количество специальных разрешений, да, каждый раз от гражданина получать, и где вот эта грань, да, между безопасностью конкретного физического лица, информации, которая о нем циркулирует где-то по определенным правилам, и возможностью развития разного рода таких интеллектуальных ресурсов, скажем так. Ну и третья концепция, которая в большей степени, ну, может быть названа, например, китайская, да, модель, когда все эти персональные данные принадлежат государству, да, государству принадлежат, и тут, конечно, если государство является основным игроком на этом рынке, то может быть взрыв, как бы, да, искусственного интеллекта буквально и всех других связанных с этим программ. Пока у нас нет до конца выверенной концепции, выработать единые правила во всем мире, ну, может быть, это заманчиво, но пока, мне кажется, утопично. Mm-hmm. Потому что, ну, все исходят из неких собственных интересов, в том числе, кстати, и из интересов безопасности национальной.
А некоторые страны, как я предполагаю, исходят из того, что чтобы никто друг с другом ни о чем не мог договориться. И на этом строится...
Это отчасти так. Я думаю, что, конечно, корпорации были бы заинтересованы в том, чтобы они были генераторами таких новых правил. Да, и мы видим, что, по сути, опять же, крупные американские там, интернет-компании, гиганты, да, они к этому и ведут дело. Но это, знаете, такой... новая форма колониализма, по сути дела, да, то есть ты должен встроиться, да еще и законодательство своей страны подстроить под некие корпоративные правила того или иного игрока крупного на рынке. Это, знаете, такое очень специальное решение, если мы по этому пути пойдем. Я бы, скажем так, наверное, не советовал двигаться в этом направлении, потому что все-таки, вот мы много говорим в последнее время о суверенитете, да, все-таки то, что называется цифровой суверенитет, это тоже словосочетание, которое имеет свое содержание и право на жизнь. Должны работать крупные интернет-ресурсы по тем правилам, которые устанавливает государство. У нас, к сожалению, может быть, пока других эффективных способов защитить вот конкретного человека, пользователя, обычного гражданина, непрофессионального участника рынка, да, который не подготовлен специально, защитить от большого количества рисков, в которых он невольно оказывается. Да, мы все этими ресурсами сегодня пользуемся. Другого средства, кроме как на государственном уровне выработать некий набор специальных правил, вот, мы говорили с вами в самом начале программы о там, новом законопроекте, пока другого способа я не вижу. Но, наверное, как-то гармонизировать подходы, да, вот то, о чем вы говорите, то ли в рамках международных организаций, то ли, может быть, с участием государств на уровне каких-то конвенций международных, это правильная вещь, потому что границы-то, по сути дела, сейчас очень прозрачны, а в интернете их вообще зачастую нет, этих границ. Но пока я думаю, что это вопрос будущего.
Александрович, пишут, что бюджет ремонта, это мы переходим от зарубежных социальных сетей и сервисов к отечественным, ремонт видеосервиса Рутуб, пострадавшего из-за хакерской атаки, может достичь 200 миллионов рублей. Но в этой связи хочется с вами поговорить еще об одной любопытной детали, которую отмечают эксперты. Они говорят о том, что действующие нормы Уголовного кодекса практически не позволяют законопослушным программистам выявлять уязвимости крупных диджитал-сервисов и информировать о них разработчиков, что создает риски преследования исследователей.
Да нет, это не так. Это не так, потому что важнейший... Я понимаю, что, о чем вы говорите. Наверное, они опасаются того, что там, программисты, что когда они попытаются там, выявить уязвимости той или иной системы, их могут обвинить там, по соответствующим статьям там, Уголовного кодекса. Ну нет. Понимаете, важным элементом состава уголовного преступления является субъективная сторона. Да? То есть это намерение лица. Да? Это нужно доказывать. То есть следствие должно доказать в суде, что ваши намерения были на нанесение там, ущерба. Да? Поэтому я думаю, что эти опасения, они в большинстве, наверное, случаев безосновательны, хотя я допускаю, что могут злоупотреблять этими нормами там, и правоохранители, и, может быть, эти компании, которые пытаются таким образом скрыть как бы, да, уязвимости в собственной системе. Ну, мне кажется, здесь профессиональное сообщество должно выработать какие-то подходы и правила, да, для того, чтобы действительно дать возможность профессиональным людям выявлять эти уязвимости. Это в интересах всех, это и в интересах компании, и главное, это в интересах общества.
Вот, следующее, о чем говорят, это называется вот баг баунти, как я понимаю, я не особо силен в IT-технологиях.
В терминологии в этой.
Да. Видимо, вот это возможность разработчиков находить какие-то уязвимости и сообщать о них компании, видимо, называется баг баунти. Так или иначе, как считаете, не стоит ли это закрепить на законодательном уровне, потому что об этом эксперты отрасли тоже пишут, что можно было бы такой механизм прописать. Как считаете, нужен ли он?
Понимаете, если профессиональное сообщество считает, что это необходимо, значит, он, очевидно, нужен, да? Нужно ли на законодательном уровне это прописывать? Это большой вопрос. Но в любом случае, вот если есть такие обращения, пожалуйста, приходите в тот же самый комитет к нам, потому что за информационную политику у нас комитет по конституционному законодательству отвечает. Мы с вами это с удовольствием обсудим. Если эта проблема действительно стала актуальна, если могут прийти к нам люди и сказать, что посмотрите, там вот такой человек пытался выявить уязвимости в системе, да, действительно, там, не со злым умыслом, да, но пытался, вот, и проинформировал об этом компанию, но попал под уголовное преследование. Давайте мы эти вопросы разберем, и я думаю, что найдем решение, как регулировать такого рода ситуации.
Особенно учитывая, что сейчас очень много мер поддержки предпринимается в отношении IT-специалистов России.
Ну, во-первых. Во-вторых, послушайте, есть у нас множество инструментов в руках, да. Надо посмотреть практику, вообще обобщить такую практику, если она есть, такие дела уголовные, да. Верховный суд очень профессионально и очень быстро при необходимости может издать определенные там, рекомендации, да, по рассмотрению уголовных дел. Это может стать предметом рассмотрения пленума Верховного суда. Да. Не обязательно принимать сразу какой-то специальный закон по этому вопросу. Да. Существует множество законных совершенно способов откорректировать практику, если она идет, скажем так, не туда. И это делается, и эти инструменты, они работают, и работают достаточно эффективно. Поэтому, если у вас такая проблема есть, уважаемые представители соответствующего профессионального сообщества, приходите, мы с вами их обсудим, и, я уверен, решение найдем.
Сейчас сделаем небольшой анонс, и потом продолжим.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Андрей Александрович, в Совфеде опровергли внесение в федеральное законодательство норм о запрете упоминать в средствах массовой информации людей, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине и санкций. Не знаете человека, случайно, который опровержение такое выпустил?
Знаю, и меня спрашивали, да. СМИ, не помню, кто, правда, уже. Я вам даже написал у себя в телеграм-канале, что нет, не будет таких законов. Да не будет, конечно. Ну, послушайте, такого рода запретами мы ничего не решим. Абсолютно. Во-первых, есть закон о СМИ, существует Конституция, поэтому давайте, вот понимаете, таких ситуаций много будет возникать. Я придерживаюсь, есть много очень острых вопросов, тем более в связи вот с этой всей ситуацией, да, специальная военная операция, понятно, мы... можем быть возмущены действиями там, каких-то наших там, сограждан, коллег, которые занимают не ту позицию, которую большинство людей занимает. Но, тем не менее, вот нужно, чтобы вся эта ситуация не разрушила вот наше правовое пространство. Да? То есть провоцировать конфликты внутри общества такого рода предложениями или там законопроектами, заявлениями. То есть провоцировать дальнейшее как бы разделение людей не нужно. Нужно, во-первых, соблюдать нашу конституцию, наши законы, в том числе закон о СМИ. А как вы будете относиться лично там, к тем, кто уехал, не знаю, там, занимает позицию ну, против действий нашего государства сегодня, да? Это уже ваше личное дело, да, то есть мы не должны, извините, снести собственную правовую систему из-за того, что у нас есть вот такого рода персонажи, да. Ну, упоминайте их, упоминайте в определенном контексте, если вам хочется, да. Но эти запреты абсолютно неэффективны, и я думаю, что все это во вред. Даже предложения такие, они достаточно вредны. А то, что таких законов не будет, ну, поверьте, их не будет.
Я здесь очень хотел задать вам вопрос, потому что часто вижу в медийном пространстве, что вы выступаете в качестве человека, который опровергает какие-либо инициативы, ну... можно ли их называть там от некоторых лиц глупыми, может быть, недоработанными, еще какими-то. А как вы себя чувствуете вот в этой роли человека, который мониторит все вот это поле предложений?
Знаете, у меня это моя работа в некотором смысле. Комитет, который я возглавляю уже практически 10 лет в Совете Федерации, называется Комитет по конституционному законодательству. Да? То есть мы непосредственно... даем заключение, кстати, на стадии концепции, да, если законопроект поступает, на стадии концепции, на все законы, которые приходят в Государственную Думу и становятся частью думской повестки. Да, то есть нам Совет Думы направляет эти законопроекты, мы даем на них заключение. Это наша работа. Да? Но на что я хочу обратить ваше внимание? Большинство вот такого рода экстравагантных предложений...
Вот, хорошее слово, экстравагантное.
Они, кроме шума в средствах массовой информации, ничего не, скажем так, не производят. То есть вы в конечном итоге вряд ли увидите законопроект, который внесут об этом. Но поговорить об этом иногда хочется. У нас есть многие коллеги, в том числе и парламентарии, да, которые любят, скажем так, выступать с разного рода громкими инициативами, которые потом не заканчиваются никакими законопроектами. То есть вы не найдете законопроекты, я не буду называть фамилии, да, чтобы лишний раз не рекламировать такого рода практику. Но очень часто заявление есть, эффект некой информационный есть, упоминаемость в средствах массовой информации предложений таких экстравагантных полно, Плюс еще средства массовой информации что делают? Они берут уже действительно парламентариев, которые, скажем так, профессионально занимаются законодательством, начинают спрашивать комментарии по поводу этого, да, таким образом как бы придавая дополнительную легитимность такого рода историям. И история вырастает в нечто, хотя за ней ничего не стоит. Потом такие законопроекты никогда не появляются, вы не увидите их в думской базе, их никогда не обсуждают профильные комитеты, ни Государственной Думы, ни Совета Федерации. То есть это такой информационный шум, который создается вокруг тех или иных актуальных с точки зрения текущей политической повестки событий. Я считаю, что это вредная история. Вредная история, она создает впечатление, что можно все. Нет, можно только то, что разрешено непосредственно Конституцией и законом.
Любопытная новость. Здесь законодательная составляющая. Ну, я не знаю, может быть, вы увидите, но в целом хочу поинтересоваться вашим мнением. Стартап экс-замминистра сбежал из России, пишут СМИ. Денис Сверлов объявил о скором полном прекращении всех дел с
Россией.
Да.
Я, правда... Там стартап назывался, я даже посмотрел там, когда новости были, я посмотрел, что это за стартап, потому что уже тоже меня спрашивали. Но я понял, что там не произведено было ни одного, да, там что-то, электромобили или какие-то кары там производились. Там с 15-го года ни одного не было произведено, ну, уехал и бог с ним.
Ну, то есть ничего с этим не нужно
ничего
делать?
Ничего с этим не нужно делать. Послушайте, опять же, кто бы из нас знал о том, что есть такой... Вот если бы эти электромобили или там электробусы или что-нибудь собирались производить, ездили бы по улицам наших городов, да, или там где-то, мы бы, наверное, про это с вами знали. А так мы знаем только то, что электробусов нет, но стартап уехал, существующий 7 лет, который ничего не произвел. Ну, уехал и уехал. Я думаю, что слишком много внимания для столь незначимого события.
Много чести. А вообще, что касается, вот, может быть, уже не отъезда IT-специалистов и уже не конкретно вот этих стартапов, а каких-то действительно тех, которые могут принести пользу, есть ли какие-то законодательные инициативы, которые помимо тех, Андрей Александрович, которые уже озвучены президентом?
Да, озвучены президентом, есть целый набор предложений.
Может быть, есть еще что-то разработано? Может быть, вы поделитесь каким-то...
У нас нет. У нас нет. Я думаю, что есть позиция президента, есть позиция правительства по этому вопросу. Здесь все-таки, когда ты предоставляешь какие-то специальные там привилегии, льготы тем или иным категориям граждан, с этим тоже нужно быть очень аккуратным, да, как бы не нужно бежать впереди паровоза. Поэтому давайте посмотрим, как уже озвученные меры, будут ли они эффективны, достигнут ли они тех целей, ради которых принимаются. И потом будем думать, нужно что-то еще предпринимать в этой сфере или нет. Конечно, все высокотехнологичные отрасли, да, сегодня испытывают определенную проблему, естественным образом. Да, и не потому, что у нас такая ситуация, а потому что мир так быстро меняется, опять же, вот эта вся сфера, да, высоких технологий, что требует постоянно подготовки специалистов, постоянно требуется там переподготовка, апгрейд специальных программ образовательных и так далее, и так далее. Ну, это все отладится естественным образом. Нужно поддерживать, нужно стимулировать, нужно ребят, как бы, там, студентов в университетах там, направлять на определенные специальности, создавать для них привлекательные направления для работы. В конечном итоге, если это будет выгодно, если это будет интересно, если это будет приносить и удовольствие, и доход, ребята пойдут и освоят эти специальности. Я считаю, что это только так регулируется и никак по-другому.
На этом фоне нельзя не отметить вот тот факт, что зарубежные страны на волне вот этого отъезда IT-специалистов пытаются их к себе переманить.
Это, конечно... это тоже понятно. Это тоже понятно. Это, понимаете, это рынок этих специалистов. Это рынок. Другое дело, что мы зачастую, скажем так, не закрепляем свои права. Наши вузы, многие ведь ребята учатся на бюджете, да, и должны все-таки, получив образование, во многих случаях просто бесплатно. Они должны отработать соответствующие там период времени в российских компаниях или там на территории России, неважно. Нужно просто закреплять собственные права, юридически закреплять, подписывать с ребятами контракты с четкими обязательствами и следить за тем, чтобы все стороны свои обязательства выполняли. По-другому, по-другому никак. Вы не решите эту ситуацию какими-то административными мерами или барьерами, запретами на выезд представителей каких-то профессий. Это не работает.
То есть можно ли трактовать сейчас вашу фразу о том, что запрета на выезд IT-специалистов из России не будет?
Я надеюсь, что не будет. Во-первых, это с точки зрения Конституции очень сомнительно, да, потому что у нас есть специальное положение, что граждане вправе выезжать и возвращаться в страну. Вот. Я просто считаю, что такого рода меры, они абсолютно неэффективны. Абсолютно неэффективны. Нужно заинтересовать людей. И, слушайте, есть, конечно, люди, которые являются носителями государственной тайны. Да? Для них могут быть установлены специальные правила, да, и ограничения. Да? Но это другая совершенно история. Но базово говорить, что представитель той или иной профессии не может покидать страну, мне кажется, это очень сомнительно.
Я, кстати, полностью разделяю ваш подход по поводу того, что те, кто отучился на бюджете, должны, ну, как-то воздать
не воздать, а просто отработать, потому что это
я тоже учился на бюджете.
Государство тратит на это средства.
Да.
Это тратит, это дорого стоит. Это вообще современное образование, особенно в такой сфере, если мы говорим о высоких технологиях, это очень дорогая история. Ну, поэтому нужно просто и подойти к этому с правильных позиций.
Моя сфера вряд ли кого-то заинтересует профессионального образования с точки зрения современных технологий, но я был очень сильно удивлен, когда вот ты получил бюджетное образование на бюджете и гуляй свободно. Это, конечно, хорошо для меня, но, в общем, так, по большому счету, наверное, не очень-то и правильно. Еще одну новость обсудим, есть у нас еще несколько минут. Число проверок бизнеса, как плановых, так и внеплановых, сократилось в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Это экономит десятки миллиардов рублей. Министр экономического развития Максим Решетников об этом сообщает. Поступают ли к вам какая-то информация вот о проверках?
Потому что у нас эта тема прям в фокусе внимания постоянно находится. Просто Валентина Ивановна Матвиенко, да, она очень последовательно, вот это решение, которое принято, ну, там, на самом высоком уровне политическом, да, чтобы резко сократить количество проверок. И Валентина Ивановна очень внимательно за этим следит. И там у нас можно видеть, когда представители правительства, представители разных ведомств, министерств, да, у нас в Совете Федерации присутствуют при обсуждении тех или иных законопроектов, Валентина Ивановна обязательно вспомнит про эту историю, да, и обязательно в очередной раз укажет, если поступают какие-то сигналы. Там генпрокурор, да, вот у нас недавно было выступление с отчетом генерального прокурора, тоже соответствующие указания направил прокурорам следить, чтобы не было этого излишнего количества проверок. Но все-таки это правильно, это важно с точки зрения нынешней ситуации. Но мы в конечном итоге должны посмотреть на то, как это скажется на обычном человеке, на потребителе тех же самых услуг, да. Создавать специальные какие-то льготные условия для бизнеса, там, каникулы от проверок, это можно и нужно делать. Но это делается в первую очередь для того, чтобы этот бизнес был больше ориентирован на простого человека, на своего потребителя, на покупателя, да, на потребителя собственной продукции. Если это ведет к тому, что качество продукции ухудшается, конкурентные преимущества теряются, да, потому что никто не отслеживает там качество того же самого продукта, и в итоге страдает человек обычный, то есть потребитель, покупатель, тот, кто должен воспользоваться результатами работы этого бизнеса, то, ну, это получается, эта мера не достигнет своей цели, потому что в конечном итоге-то мы заботимся не о все-таки том, чтобы бизнесу легче, да, жилось. Бизнесу не должны мешать для того, чтобы бизнес удовлетворял потребности людей, да, обычных людей, которые приходят в магазин, в супермаркет, покупают что-то, что производят отечественные предприниматели. В этом задача. Чтобы это было можно произвести в стране, чтобы это было качественно, чтобы это было дешевле, да, потому что понятно, что все эти проверки – это огромные расходы дополнительно для бизнеса, да, это административные барьеры разного рода, которые приходится там преодолевать в итоге. Это огромная, кстати говоря, армия проверяющих. Здесь правы абсолютно те, кто вот акцент сегодня делает на этой теме. Это огромная армия проверяющих, которая просто, извините, ну ничего не производит, не вкладывает во многих случаях не вкладывает ничего в экономическое развитие. Поэтому тема эта у нас есть. За ней следит председатель палаты очень внимательно, Валентина Ивановна, и я знаю, там, те, кто у нас занимаются, особенно вот комитеты, скажем так, экономического блока, да, они постоянно и сенаторов, даже всех просили в регионах обращать внимание, что если предприниматели приходят и говорят о том, что эти проверки продолжаются, их продолжают дергать, там, мешают работать, чтобы это обязательно становилось предметом, ну, там, специального рассмотрения, разбирательства. У всех сенаторов много возможностей своих регионов на это повлиять. Поэтому тема важная. Всегда, тем не менее, к такого рода историям, да,
повышенное внимание.
Должно быть повышенное внимание, но повышенное внимание, исходя из того, насколько они достигают свои цели, да? А цель все-таки – это улучшение качества жизни для обычного человека.
А через какой период времени мы можем прогнозировать?
Наверное, в разных отраслях по-разному. Но, по крайней мере, в течение года мы будем видеть, это достигает как бы желаемого результата или нет.
Год достаточно такой длительный.
Ну, тем не менее, это же циклы, и производственные циклы, и торговые. То есть я думаю, что год — это минимум, который... То есть на год — это минимум тот срок, на который, ну, имеет смысл это делать.
Нет, я про другое. Когда мы увидим эффект...
Я тоже говорю про эффект. Я думаю, что это не меньше года.
Да, любопытная тема, конечно, очень серьезная, в ней нужно разбираться, и работы предстоит много. В эфире «Радио Спутник» Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Очень интересную тему обсудили. Благодарю вас.
В эфире «Радио Спутник».